Вера Засулич родилась в 1849 году в Смоленской губернии в обедневшей дворянской семье. В 1864 году она была принята в Родионовский институт благородных девиц в Казани. Спустя три года с отличием выдержала экзамен на звание домашней учительницы и переехала в Петербург. С работой по специальности не сложилось, и она отправилась в подмосковный Серпухов, где устроилась письмоводителем у мирового судьи. Проработав год в этой должности, Вера вернулась в столицу. Здесь она получила место переплечицы, а в свободное время занималась самообразованием. В Петербурге Вера впервые познакомилась с революционными идеями, начав посещать кружки радикального политического толка. В 1968 году судьба свела Засулич с Сергеем Нечаевым, который пусть не сразу, но вовлек молодую революционерку в деятельность своей организации «Народная расправа». 30 апреля 1869 года Вера Засулич попала в руки правосудия. Поводом для ее ареста стало письмо из-за границы, полученное для передачи другому лицу. Так Засулич стала одним из фигурантов знаменитого Нечаевского дела, всколыхнувшего тогда всероссийское общество. Почти год Засулич провела в Литовском замке и Петропавловской крепости. В марте 1871 года ее сослали в Крестцы Новгородской губернии, а затем в Тверь, где она вновь была арестована за распространение нелегальной литературы. На этот раз ее выслали в небольшой город Солигалич Костромской губернии, а в 1875 году Засулич оказалась в Харькове. Несмотря на постоянный надзор со стороны полиции, Засулич вошла в революционный кружок приверженцев идей М. Бакунина «Южные бунтари». Объединив усилия бунтарей-бакунистов, она попыталась поднять крестьянское восстание в деревне Цибулевка. Восстание потерпело неудачу, Засулич бежала в Петербург, где было проще спрятаться от преследования полицией. Когда замысел бунтарей осуществить не удалось, Засулич, спасаясь от преследований полиции, выехала в столицу, где было легче затеряться. В столице Вера оказалась на подпольном положении, вошла в общество «Земля и воля» и начала работать в нелегальной вольной русской типографии. Далее произошло событие, которое, по мнению историков, запустило кровавую машину политического террора в России и послужило поводом для одного из самых громких процессов царской России 70-х годов XIX века. От инцидента с Боголюбовым до покушения на Трепова прошло полгода, на эффект как-то не тянет. Выходит, не было никакого безотчетного порыва, а была спланированная организованная акция. В тот же день близкая подруга Веры Машака Ленкина должна была совершить покушение на прокурора Владислава Желеховского, только что-то там у нее не срослось. А вот нежная девушка Вера своему сатрапу две пули в живот всадила таки. И стала первой в России женщиной-террористкой. И, похоже, она прекрасно сознавала, что делает и чем при этом рискует. Впрочем, это факт лишь ее биографии. Но такое уж время тогда было особое, реформы Александра II запустили скрытый механизм, в России зарождалось гражданское общество, и именно Вере Засулич суждено было сыграть в этом процессе роль катализатора. 5 февраля, 24 января 1878 года на прием к столичному градоначальнику генерал-адъютанту Федору Трипову в здание управления петербургского градоначальства, по адресу Адмиралтейский проспект, дом 6, явилась 28-летняя молодая дама, назвавшаяся Елизаветой Козловой. Просительница сказала, что ищет места гувернантки, а для этого ей хотелось бы получить удостоверение о своем благовидном поведении. Генерал совсем уже было собрался поставить на прошение резолюцию «Дозволяю», как внезапно девушка вытащила 5-зарядный английский бульдог и разрядила его в генерала. Последующую драматическую сценку много раз изображали на рисунках. Ранение генерала, в которое многие вовсе не верили, было совсем не шуточным, и пуля оставалась в его теле до конца жизни. Жандармский генерал Василий Новицкий вспоминал, в обществе циркулировали слухи о том, что пулею Засулич Трипов не был даже ранен, и пуля миновала туловище Трипова, заявление которого о ранении пулею было лживо. Эти циркулирующие слухи были безусловно ложные, распускаемые революционерами. Трипов, действительно, был ранен пулею в левую сторону груди, и пуля по временам опускалась все вниз, по направлению к мочевому пузырю, через что Трипов, в особенности в последние годы, чувствовал сильнейшие боли, от коих он избавлялся несколько только тем, что по совету известного итальянского хирурга носил сделанную этим же хирургом подвязку, каковая удерживала пулю от опущения вниз, ослабляла давление пули на нервные узлы, отчего он и терпел невероятно мучительные боли, о чем мне и передавал. Впрочем, все это не помешало Трипову дожить до 77 лет. А затем состоялся суд над Верой Засулич. 31 марта 1878 года в 11 часов утра открылось заседание Петербургского окружного суда по делу Засулич под председательством А.Ф. Кони при участии судей В.А. Сербиновича и О.Г.Дина. Деяние Засулич было квалифицировано по статьям 9454 Уложения о наказаниях, что предусматривало лишение всех прав состояния и ссылку в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет. Заседание было открытым, зал до отказа заполнился публикой. В состав присяжных заседателей вошли 9 чиновников, 1 дворянин, 1 купец, 1 свободный художник. Старшины присяжных выбрали надворного советника Илохова. Секретарь суда доложил, что 26 марта от Трипова поступило заявление, что он по состоянию здоровья не может явиться в суд. Было оглашено медицинское свидетельство, подписанное профессором Н.В. Склифосовским и другими врачами. Началось судебное следствие. Засулич вела себя скромно, говорила с наивной искренностью. На вопрос, признает ли она себя виновной, ответила: «Я признаю, что стреляла в генерала Трипова, причем, могла ли последовать от этого рана или смерть, для меня было безразлично». После допроса свидетелей свое заключение сделали эксперты-медики. Затем начались прения сторон. Первым выступил Кай Кисель. Он обвинил подсудимую в заранее обдуманном намерении лишить жизни градоначальника Трипова. В подтверждение своих слов Кисель добавил, что подсудимая искала и нашла именно такой револьвер, из которого можно было убить человека. Вторую часть обвинительной речи Кисель посвятил поступку градоначальника Трипова 13 июля, подчеркнув, что суд не должен ни порицать, ни оправдывать действия градоначальника. По общему признанию, на фоне бесцветной речи обвинителя речь защитника Александрова явилась крупным событием общественной жизни. Защитник подробно проследил связь между поркой Боголюбова 13 июля и выстрелами в Терепова 24 января. Сведения, полученные Засулич о сечении Боголюбова, говорил он, были подробны, обстоятельны, достоверны. Встал роковой вопрос, кто вступится за поруганную честь беспомощного каторжанина? Кто смоет тот позор, который навсегда будет напоминать о себе несчастному? Засулич терзал и другой вопрос, где же гарантия против повторения подобного случая? Обращаясь к присяжным заседателям, Александров сказал: «В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, минус женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее жизни. Если этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах божественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественной безопасности нужно признать кару законную, тогда да свершится ваше карающее правосудие. Не задумывайтесь. Немного страданий может прибавить ваш приговор для этой надломленной, разбитой жизни. Без упрека, без горькой жалобы, без обиды приметано от вас решение вашей утешиться тем, что, может быть, ее страдания, ее жертвы предотвратят возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок. Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва». «Да, минус», — сказал Александров, завершая свою речь, «минус она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренную, и остается только пожелать, чтобы не повторились причины, производящие подобные преступления». Речь Александрова была опубликована во многих российских газетах и переведена на иностранные языки. Засулич отказалась от последнего слова. Прения были объявлены оконченными. С согласия сторон Конни поставил перед присяжными три вопроса. Первый вопрос поставлен так: виновна ли Засулич в том, что, решившись отомстить градоначальнику Трипову за наказание Боголюбова и приобретя с этой целью револьвер, нанесла 24 января с обдуманным заранее намерением генерал-адъютанту Трипову рану в полости таза пулей большого калибра. Второй вопрос о том, что если Засулич совершила это деяние, то имела ли она заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника Трипова. И третий вопрос о том, что если Засулич имела целью лишить жизни градоначальника Трипова, то сделала ли она все, что от нее зависело, для достижения этой цели. Причем смерть не последовала от обстоятельств, от Засулич независевших. О.Ф. Кони напутствовал присяжных и, по сути, подсказал им оправдательный вердикт. Он отчетливо представлял себе все эти невзгоды, которые могли быть связаны с оправданием Засулич, но остался верен своим принципам и выразил их в вопросах, на которые должны были дать ответы присяжные. Свое резюме Кони завершил так: указания, которые я вам делал теперь, есть не что иное, как советы, могущие облегчить вам разбор дела. Они для вас нисколько не обязательны. Вы можете их забыть, вы можете их принять во внимание. Вы произнесете решительное и окончательное слово по этому делу. Вы произнесете это слово по убеждению вашему, основанному на всем, что вы видели и слышали, и ничем не стесняемому, кроме голоса вашей совести. Если вы признаете подсудимую виновную по первому или по всем трем вопросам, то вы можете признать ее заслуживающее снисхождение по обстоятельствам дела. Эти обстоятельства вы можете понимать в широком смысле. Эти обстоятельства всегда имеют значение, так как вы судите не отвлеченный предмет, а живого человека, настоящее которого всегда прямо или косвенно слагается под влиянием его прошлого. Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните раскрытую перед вами жизнь Засулич. Оглашая опросный лист, старшина успел только сказать, не виновата, что вызвало бурные аплодисменты в зале. Кони объявил Засулич, что она оправдана, и что приказ об ее освобождении будет подписан немедленно. Вера свободно покинула дом предварительного заключения и попала прямо в объятия восхищенной толпы. За рубежом также с большим интересом отнеслись к известию об оправдании Засулич. Подробно осветили процесс газеты Франции, Германии, Англии и США. Пресса отмечала особую роль адвоката Александрова и председательствующего Кони. Однако российское правительство подобных восторгов не разделяло. Присяжные совещались всего 20 минут. Они вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую. Настала мертвая тишина. Все притаили дыхание. Старшина дрожащей рукой подал мне лист. Против первого вопроса стояла крупным почерком: «Нет, невиновна». Зал взорвался восторгом, вспоминал председательствовавший на том процессе Анатолий Кони. Министр юстиции Пален обвинил Кони в нарушении законодательства и настойчиво убеждал его уйти в отставку. Прославленный юрист остался верен себе и не пошел на уступки, за что был переведен в гражданский департамент судебной палаты. В 1900-х под давлением он оставил судебную деятельность. Граф Пален вскоре был уволен со своего поста за небрежное ведение дела Засулич. По поводу чего ломались тогда окопы? Философ Георгий Федотов писал о юных революционерах вроде Веры: «Святых нельзя спрашивать о предмете их веры, это дело богословов». Но, читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, любви всепрощающей, к народу, предающему их, нельзя не воскликнуть: «Да, святые, только безумец может отрицать это». «Вот в том-то и ужас», — возражал Достоевский, — «что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем. Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений, отрицаний, скептицизма и шаткости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда на самом деле быть, не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, вот в чем и наша современная беда». Но просвещенная публика уже не слушала. «Нет, ну правда, если у вас с одной стороны тупой чинуша, слуга кровавого режима, типичный злодейский злодей, а с другой – юная, наивная девушка, которая совершила акт самопожертвования в защиту чести политзаключенного, ставшего жертвой произвола». Адвокат Веры Петр Александров оказался гением пиар-технологий, Он сумел навсегда внушить нарождавшемуся российскому гражданскому обществу чувство вины за собственную благонадежность и превратил суд над Засулич в суд над системой. Нет, он не лгал, он всего лишь расставлял акценты, показал, что политический строй порочен, что в стране царит произвол должностных лиц, что тюремная система уродлива, а общество с этим всем мирится. И вот является чистая девочка и своим поступком разрушает этот постыдно негласный общественный договор. И ее теперь за это накажут. Да, она же героиня, а не преступница. После оправдания Веры Засулич волна политического террора накрыла не только Россию, но и Европу. Покушения на людей, олицетворявших церковь и государство, прокатились по Германии, Испании, Италии, Франции. И все реже и реже слышала прогрессивная общественность голоса отщепенцев, реакционеров, готовых, как Достоевский, поперек мейнстрима кричать. Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству, что если, например, хоть бы Штраус ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом, и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть. Но зато мне вот что кажется несомненным. Дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здания рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Не послушали. Ждали революции, как праздник, выходили на улицы с ленточками, придавали остракизм приспешников в вертикали, в феврале 17-го дарили революционным солдатикам гвоздички. Пусть сильнее грянет буря. События октября 1917-го профессиональная революционерка Вера Засулич считала контрреволюционным переворотом, прервавшим нормальное политическое развитие буржуазно-демократической революции, а созданную большевиками систему – зеркальным отражением царского режима. Вернувшись из эмиграции, она жила так же, как и всю жизнь. Картина, которую я увидел, отворив дверь в ее комнату, сразу напомнила прошлое, вспоминал ее товарищ еще по народной воле Михаил Фроленко. Вера Ивановна с книгой в руке сидит за столом, заваленным всякой всячиной. На окнах, на другом столе лежат вещи, стоят чайники, тарелки с недоеденной пищей, немытые стаканы. В углу сложено не то грязное белье, не то хлам какой-то, кровать не убрана. Словом, Вера Ивановна осталась верна себе. Она выступала на собраниях, клямела большевиков за то, что подмяли вымирающие от голода и вырождающиеся с заткнутым ртом большинство. И жаловалась соратникам, тяжело жить. Не стоит жить. И все же, смертельно больная, до последнего часа писала воспоминания. Зимой 1919 года в ее комнате случился пожар. Вера Засулич лишилась последнего угла и любимого кота. 70-летняя никому не нужная старуха сидела на ступеньках и плакала. Ее приютили жившие в том же дворе две сестры, простые, никому неизвестные обывательницы, а через несколько месяцев, 8 мая, Вера умерла. Причиной смерти стало воспаление легких. Ее могила находится на литераторских мостках Волкова кладбища.